В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 16 мая, и вот некоторые темы ближайшего часа. Чемпионом мира по хоккею стала сборная Финляндии. Стартует общероссийская гражданская кампания «За Россию без ядра». Среди организаторов – защитники Химкинского леса, известные правозащитники. Сегодня правительство должно представить предложение об изменении системы прохождения технического осмотра транспортных средств. Президент Дмитрий Медведев поручил заняться этим после того, как в столице и крупных городах России техосмотр стал проблемой. Оказалось, что пункты техосмотра не справляются с нагрузкой, если не торгуют талонами. Отлаженные годами коррупционные схемы дали сбой, когда в правоохранительных органах началась переаттестация. Сотрудники из опасения ее не пройти стали осторожнее. Фиктивный техосмотр стал услугой менее доступной. Выстроились очереди. Именно поэтому последовало поручение президента, уж если не отменить техосмотр совсем, то существенно упростить и упорядочить его прохождение. А к каким последствиям может привести отмена техосмотра? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Каким последствиям может привести отмена техосмотра? С таким же вопросом наш корреспондент в Томске Мелани Бачина обращалась к жителям и гостям города.
И за, и против этого. Последствия? Может получиться, что хлама много на дороге будет. Я служу за машину. Понимаете, если что-то не так, это моя безопасность, я людей вожу, ну, семью вожу. Понимаете, это моя жизнь. Я никогда никому не платил, сам проходил. Вот сейчас только вот в апреле в конце прошел, с первого раза прошел. Подготовил машину, посмотрел шланги, оптику, тут аптечка, знак прошел. Все без проблем.
Каким последствиям, если ты платил один раз в год за техосмотр, то сейчас будешь платить на каждом посту?
Страдает безопасность движения. Я считаю, что лучше надо проходить техосмотр, чтобы нормальные автомобили безопасно ездили. О том же, как злоупотребляют, я не знаю, честно говоря, не сталкивалась пока что. Я один раз проходила на новый автомобиль, у меня проблем не было.
У нас не та техника, чтобы отменять техосмотр, скажем. У нас ничто не работает, в принципе. Сами себе режиссеры, кто как может, так и накручивает те же гайки. Сервиса-то никакого нет абсолютно. Не мне решать, но я считаю, за год хоть раз, хоть как-то, я говорю, люди... машину маленечко посмотрит, чем она дышит, потому что загруженность большая, дороги никакие, автомобили разваливаются просто элементарно на дорогах, только ездить начинает, разваливается.
С другой стороны, положительно, ну, больше, наверное, появится таких технически не оборудованных или не обследованных машин, ну, побольше появится. Так, конечно, я бы тоже отменил, потому что проходить не надо, мне ничего заморочить. Ну, а то, что будет... технически неухоженные, это 100%.
К сожалению, это не для русского человека. Еще вот совсем недавно мы говорили, что разрешили небольшое количество промилей, да, мы с ними поездили и поняли, что нет, русскому человеку нельзя допускать, ну, давать какую-то поблажку, он будет ее использовать по максимуму. Здесь то же самое, отменим техосмотр, и у нас появится на дорогах огромное количество машин с неисправностями, да. Ладно бы, если бы они сами это ездили и где-то тормоза не сработали, а А это в конечном итоге будут страдать другие участники дорожного движения. Это могут быть и дети, это могут быть и любые пешеходы, это могут быть и другие машины.
Точно я не могу сказать, правильно ли это решение, неправильно, не знаю. Ну, мне все равно, в принципе. Я хоть так, хоть эдак.
Так, жители Томска отвечали на вопрос, каким последствиям может привести отмена техосмотра в России. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В воскресенье вечером финальным матчем между сборными Финляндии и Швеции завершился чемпионат мира по хоккею. Победителями этого первенства стали финны, переиграв соперников со счетом 6-1. Несколькими часами раньше растаяли надежды российских болельщиков на третье место национальной сборной. Она проиграла чехам, пропустив 7 голов, но, правда, и сама забила немало. Об итогах чемпионата мира по хоккею мы беседуем со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым. Он сейчас в прямом эфире. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Что касается сборной России, то, конечно, был у нее шанс красиво завершить чемпионат мира. Нельзя сказать, что сборная Чехии полностью ее победила. В матче за третье место игра местами шла ровная, и счет был, держался достаточно такой, не такой убедительный, как итоговые 7-4. Но все же более справедливо было именно поражение сборной России, потому что игра команды не была выстроена тренерами так, что вот говорить, что команда действительно оказалась самой лучшей или, по крайней мере, одной из самых лучших на турнире. Сборная России не выглядела сыгранной командой, не было в ее составе твердого сочетания звеньев, не было яркой комбинационной игры, которой сборная России теоретически должна славиться по определению. Что говорить, если в ее составе наиболее ярко запомнился Евгений Артюхин, игрок старого НХЛ-ского склада, такой, как раньше был игрок Кувалда Шульц, вышибала, боец, который мастер драться, но вот, собственно, хоккеем занимается во вторую очередь. А, к сожалению, не сыграл Александр Овечкин, яркая, одна из самых ярких звезд мирового хоккея. Говорят, что теперь говорят, что он приехал больной, хотя когда он приезжал, усиливая сборную России из-за океана, а у его болезни речи не было. Но вот Овечкин не забросил ни одной шайбы, не сделал ни одной передачи, хотя на поле, конечно, был заметен, но не более того. У Вячеслава Быкова и его помощника Игоря Захаркина была договоренность с Федерацией хоккея России о том, что если медали они не завоюют, они могут быть уволены с постов главного тренера сборной и помощника. Сейчас, конечно, Быков сразу же заявил после окончания матча, что он увольняться не собирается. Но, видимо, слово будет за главным, за президента Федерации хоккея России Вячеславом Тихом. Формальный повод для увольнения Быкова у него есть, но фактически непонятно, потому что Быков уже ушел из Салавата Юлаева, клуба, который он также возглавлял, и если его уволят из сборной, он останется безработным. Но это уже проблема, что называется, ближайшего будущего сборной России. Пока понятно, что нужно как можно активнее привлекать молодежь, которая в России есть, как можно активнее менять состав, потому что и усиливать защиту, потому что с обороной дела у сборной России крайне неудачные. Ну а что касается сборной Финляндии, которая во второй раз в истории стала чемпионом мира, команда вышла на финальный матч, будучи не фаворитом, она не была главным, что называется, претендентом на победу, и некоторое время проигрывала, но уже в который раз на этом чемпионате она одержала волевую победу, победив, проигрывая по ходу встречи. Финны играли от обороны, играли довольно надежно и остро жарили в контратаках, играли немножко похоже на старую сборную Чехословакии, образца еще советских времен. Шведы пытались что-то сделать, но почему-то вот у них такая комбинационная красивая игра, как бы они показали в матче со сборной Чехии в полуфинале. Здесь не удалось. Финны победили своих традиционных соперников, победили уверенно, с крупным счетом. И кроме изумления на лицах шведских игроков и тренеров и болельщиков, ничего не было. Они сами не понимали, что происходит. Ну, а Финляндия заслуженно, я считаю, стала чемпионом мира. Их можно только с этим поздравить.
Спасибо, Алексей. В эфире «Радио Свобода» был наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Чемпионом мира 2011 года стала сборная Финляндии. Российская же команда не смогла занять даже третье место. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8:16. Коротко о новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Япония заявила протест в связи с поездкой вице-премьера России Сергея Иванова на Курильские острова. Влиятельный американский сенатор Джон Керри прибыл с визитом в Пакистан. Это первый визит в страну высокопоставленного чиновника из США после убийства лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Московский окружной военный суд начнет рассматривать сегодня уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене. В Нью-Йорке отложено официальное предъявление обвинения главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану в сексуальном домогательстве. Новым генеральным секретарем Лиги арабских государств избран в воскресенье министр иностранных дел Египта Набиль Аль-Араби. Официальные курсы валют: доллар 27 рублей 84 копейки, евро 39 рублей 71 копейка. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» время джаза с Дмитрием Савицким. Большая часть программы посвящена джазовым аккордеонистам. Итак, время джаза сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На этой неделе стартует общероссийская акция «За Россию без ядра». Среди организаторов кампании против партии власти – защитники Химкинского леса, известные правозащитники. Люди культуры и искусства в России тоже все чаще участвуют в политической жизни, открыто высказывая критику в адрес чиновников. В минувшие выходные в Химкинском лесу прошла акция художников против возобновившейся там вырубки деревьев ради строительства новой дороги от Москвы до Санкт-Петербурга. С участниками и организаторами общественной кампании против «Единой России» поговорил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова говорит, что призыв «Лесу лес» ничуть не менее важен, чем призыв к миру.
Акция в Химкинском лесу называется «Лесу лес». Это художественная акция, группа художников под руководством Дениса Мустафина. Это просто акция «Отклик художников на ситуацию, связанную с Химкинским лесом». Это такой подарок для леса и для людей, которые любят лес, со стороны художников. Художники назвали это простым русским словом «Land Art Open Air». Вот. Честно говоря, я считаю, что это очень важно, потому что Химкинский лес, он уже давно стал символом. И то, что художники продолжают нас поддерживать, и вот не так давно, когда нас в очередной раз за попытку остановить это варварство, снижение Дубравы задержал ОМОН, я позвонила Юрию Шевчуку, он сказал: «Ребята, я с вами, держитесь, вы молодцы». Я очень ценю то, что с нами люди творческие, потому что я считаю, что сила искусства, она намного сильнее, чем сила, которой мы противостоим, то есть грубое физическое насилие, с которым мы сталкиваемся в ежедневном режиме. И я считаю, что Химкинский лес благодаря этому будет жить вечно.
Действительно, Юрий Шевчук и сам собирал концерт в защиту Химкинского леса, но делал он это ведь не в самом лесу. Теперь же художники в непосредственной близости от бульдозеров, корчевателей и обслуживающего и охраняющего их персонала. Организатор акции, художник Денис Мустафин, рассказал «Радио Свободы».
Я симпатизирую всей этой борьбе, слежу с прошлого года, хотел как-то поддержать, но не хотел политизировать то мероприятие или ту форму, в которую я готов был бы эту борьбу свою облечь. Я хотел сделать неким художественным жестом, может быть, немножко таким утопическим, хиповским в какой-то ее части. Поэтому прийти, такая интервенция, художественная интервенция в лес, некое культурное событие, наверное, доброе по каким-то своим средствам выражения, протестное, но не политически протестное. И поскольку галерея, которая это организует, она не художественная галерея, занимается не искусством, называется «Ноарт», то и здесь как бы и не искусство, и не политика. Творческие люди делают что-то, что не является ни коммерческим продуктом, ни попыткой заработать какие-то политические баллы. Большинство из них это какие-то проверенные в уличных выставках и каких-то нестандартных мероприятиях мои знакомые, довольно бесстрашные. Вот. Просто некая форма самовыражения, какое-то иное существование ситуации в мире, где все стремятся к какой-то саморекламе, какому-то, я не знаю, каким-то сверхприбылям и так далее. Просто расширяем границы искусства и границы собственного какого-то реала распространения, что ли, я не знаю.
Если выступление художников в Химкинском лесу, по их утверждению, является подчеркнуто неполитическим, то другие художники, писатели, поэты и актеры вполне сознательно идут в политическую кампанию, о начале которой будет объявлено 16 мая в Москве. Кампания называется «За Россию без ядра». Ее целью, как говорят организаторы, среди которых председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, правозащитники Лев Пономарев и Валерий Борщев, а также многие оппозиционной политики, станет лишение «Единой России» монополии на власть. И в поддержку этой акции, которая, как надеются ее участники, получит распространение по всей России, в Москве во вторник на Пушкинской площади пройдет концерт. В нем примут участие Виктор Шендерович, Вероника Долина, основатель группы «Аукцион» Владимир Веселкин и многие другие. Людмила Алексеева полагает, что «Единая Россия» надоела многим в стране.
До декабря месяца еще время какое-то есть, хоть не так много, и если эти митинги будут проходить во многих местах, то, может быть, все-таки и засилье станет поменьше. Но я не обольщаюсь, я думаю, что они, если и не сумеют собрать большинство, то нарисуют себе большинство на выборах. Но, может быть, все-таки на слишком большие фальсификации не решатся, во-первых. И даже нарисовав это большинство, но зная, что оно фальшивое, будут вести себя осторожнее. А там, видишь, это же не последние выборы, там еще продвинемся.
Виктор Шендерович уверен, что нынешняя партия власти повторит судьбу КПСС.
Россия без ядра – это становится постепенно общим ощущением. Есть люди, которые готовы за это бороться, есть люди, которые с удовольствием пожили без ядра, но просто ничего для этого не предпринимают. Но они достали всех. Это уже стало достаточно общим ощущением. И вот эта констатация – это тоже довольно важное изменение последних лет. Всех они достали со своими мигалками, со своими сынками золотой молодежи, со своим списком Forbes на фоне там нищающей страны. Вот они достали эмоционально. Это довольно очевидно. Поэтому ничего особенного даже в этом лозунге. Он довольно массовый. Дальше это как с советской властью. Знаете, советская власть тоже всех достала в какой-то момент, но прежде чем это отразилось на местности, прошли десятилетия. Я думаю, что в данном случае, с учетом глобализации и другой истории, все это произойдет быстрее.
30 лет назад именно подпольные сейшины и бульдозерные выставки были свидетельством того, что советское государство не может принудить к подчинению культурных и свободных людей, не желающих подчиняться. Сейчас концерт на Пушкинской разрешен, и художников из леса вряд ли развезут по психбольницам, но достучаться этим художникам до власти стало едва ли не сложнее, чем во времена СССР. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ожидается, что сегодня национальный долг Соединенных Штатов Америки достигнет своего потолка, ранее установленного Конгрессом. Президент Обама накануне предупредил законодателей, что если этот потолок не будет поднят, инвесторы начнут сомневаться в кредитоспособности Соединенных Штатов, и это может привести к еще более сильному финансовому кризису и экономическому спаду, более сильному, чем в 2008-2009 годах. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В своих комментариях, прозвучавших в воскресенье на общенациональном телеканале CBS News, президент Барак Обама повторил свою позицию, согласно которой республиканцы в Конгрессе не должны увязывать решение о поднятии потолка национального долга с сокращением расходов как части комплекса мер по сокращению бюджетного дефицита. Если инвесторы во всем мире сочтут, что обеспечение американских ценных бумаг всеми доходами и заимствованиями США не имеет поддержки, если они предположат, что мы можем оказаться неспособными платить по своим долговым распискам, это может обрушить всю финансовую систему. И тогда может наступить еще более жестокая рецессия, еще более свирепый финансовый кризис, чем те, с которыми мы уже столкнулись. Это предупреждение Обамы прозвучало в то время, как Белый дом и оппозиционные ему законодатели-республиканцы застряли в спорах о бюджетном дефиците и потолке национального долга. Министерство финансов США ожидает, что в понедельник лимит заимствований достигнет своего предельного уровня в 14 триллионов 294 миллиарда долларов, что формально будет означать лишение Минфина доступа на рынки ценных бумаг. Лидеры республиканцев в Конгрессе, соглашаясь с необходимостью поднятия потолка национального долга, в то же время заявляют, что не проголосуют за расширение полномочий Минфина на производство заимствований, если не будут приняты меры по снижению долгов. В числе этих мер спикер Палаты представителей Джон Бейнер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл требуют сократить государственные расходы на триллионы долларов и отказаться от повышения налогов. Месяц назад Барак Обама предложил пакет долгосрочных мер по сокращению бюджетного дефицита примерно на 4 триллиона долларов за 12 лет, включая экономию 2 триллионов за счет сокращения расходов, 1 триллиона за счет роста налогов и еще 1 триллиона за счет сокращения выплат по процентам. Обама заявил, что считает сокращение бюджетного дефицита приоритетной целью, однако озадачен тем, что республиканцы связывают ее с потолком национального долга. Доклад аналитического центра Third Way, который будет опубликован в понедельник, подтверждает опасения Обамы. В докладе говорится, что если бездействие вашингтонских политиков приведет к дефолту, Соединенные Штаты могут снова погрузиться в рецессию, сопровождаемую потерей 640 тысяч рабочих мест, падением курсов акций и ужесточением условий кредитования. Республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер в воскресном интервью телеканалу CBS заявил о готовности договориться с демократической администрацией о поднятии снятии потолка национального долга, но при этом настаивал, что Белый дом должен взяться за решение глубинных проблем американской экономики, долговременных бюджетных проблем. Я готов договориться уже сегодня. Мы не должны оттягивать решение до последней минуты, но с этого дня я не намерен сглаживать углы. В данный момент у нас есть окно возможностей, чтобы действовать. В противном случае за нас это сделают рынки. Бейнер отметил, что в течение долгого времени он приватно обсуждает с президентом свою идею радикального сокращения расходов и реформы крупных социальных программ, таких как государственная программа бесплатной медицинской помощи престарелым, Medicare, в увязке с поднятием потолка национального долга. Ожидаемое в понедельник достижение потолка национального долга не сразу скажется на состоянии финансов американского правительства. Глава Минфина Тимоти Гайтнер на минувшей неделе сказал, что его ведомство может отсрочить дефолт на 10 недель, маневрируя за счет кратковременного регулирования и неожиданного апрельского роста налоговых поступлений в казну. Но если до 2 августа ничего не будет сделано, тогда вполне вероятно, что Соединенные Штаты, всегда обладавшие высшим кредитным рейтингом, окажутся не в состоянии платить по своим долгам. Потолок национального долга – это устанавливаемый Конгрессом фиксированный максимум средств, которые федеральное правительство может легально одалживать. Данный максимум суммируется из долга перед покупателями казначейских ценных бумаг и долга перед доверительными фондами федерального правительства, такими как Medicare и Social Security – соцстрах. Впервые такой потолок был установлен в США в 1917 году и составлял 11,5 миллиардов долларов. За последние полвека Конгресс поднимал эту планку 74 раза, в том числе 10 раз, начиная с 2001 года. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Богумил Грабал, европейский гений и пражский маргинал. Ночь прозы Грабала в Москве. В заводских помещениях проекта «Фабрика». И выставка Владимира Боудника, основоположника чешского абстракционизма. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Сегодня правительство должно представить предложение об изменении системы прохождения технического осмотра транспортных средств. После того, как в столице и в крупных городах России техосмотр стал проблемой, последовало поручение президента, уж если не отменить техосмотр, то существенно упростить и упорядочить его прохождение. Каким последствиям может привести отмена техосмотра? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы будем читать на пейджере 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Будем читать смс-сообщения 8-903-743-2801. Ну и через несколько минут звоните по телефону 8-800-222-12.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Япония заявила протест в связи с поездкой вице-премьера России Сергея Иванова на Курильские острова. Глава МЧС Сергей Шойгу уволит своего водителя за то, что тот обозвал одного из участников дорожного движения в Москве придурком и угрожал выстрелить ему в голову. Об этом газете «Известия» сообщила начальник управления информации МЧС Ирина Андрианова. Московский окружной военный суд начнет рассматривать сегодня при закрытых дверях уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт», задержанные в воскресенье у Красной площади, провели ночь в полиции. Им грозит до 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении распоряжениям сотрудника полиции. В Буйнакском районе Дагестана в воскресенье поздно вечером было обстреляно здание отделения полиции в селе Карамахи. Никто из полицейских не пострадал. В Нью-Йорке отложено официальное предъявление обвинения главе Международного валютного фонда Доминику Строскану, который был задержан в субботу в международном аэропорту Кеннеди. Полиция обвиняет главу МВФ в попытке изнасилования горничной отеля, где тот останавливался. На переговорах в Ливии специальный посланник ООН Абдул-Илах Аль-Хатиб настаивает на прекращении огня и допуске гуманитарных миссий к городам, осажденным силами Муаммара Каддафи. На участках границы Израиля с палестинскими территориями Сирии и Ливаном в воскресенье в результате столкновений погибли 12 человек, десятки были ранены. Влиятельный американский сенатор Джон Керри прибыл с визитом в Исламабад. Он встретится с президентом и премьер-министром Пакистана. Граждане швейцарского кантона Цюрих, где в субботу прошел референдум об эвтаназии, проголосовали против ее запрета и против ограничения права иностранцев на доступ к самоубийству с врачебной помощью.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве плюс 15, облачно, без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 12, облачно, временами дождь. В Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня правительство должно представить предложение об изменении системы прохождения технического осмотра транспортных средств. Президент Медведев поручил заняться этим после того, как в столице и крупных городах России техосмотр стал проблемой. Оказалось, что пункты техосмотра не справляются с нагрузкой, если не торгуют талонами. Отлаженные годами коррупционные схемы дали сбой, когда в правоохранительных органах началась переаттестация. Сотрудники из опасения ее не пройти стали осторожнее, и эффективный осмотр стал услугой менее доступной, выстроились очереди. Именно поэтому и последовало поручение президента, уж если не отменить техосмотр совсем, то существенно упростить порядок его прохождения. Председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин в интервью Максиму Ярошевскому высказался за отмену обязательного техосмотра.
Никаких страшных последствий не произойдет. Будет в стране меньше коррупции, не будет меньше безопасности дорожного движения. Ну, от многих нервотрепок избавятся наши автовладельцы. Я полагаю, что в сегодняшних условиях мы не сможем никаких мер предпринять для того, чтобы сделать техосмотр, как сказал президент, беспроблемным для водителей. Будь то, так сказать, частная структура, будь то структуры государственные, везде, так сказать, будет вымогательство, везде будет так или иначе попытка решать свои проблемы за счет кошелька автомобилистов. Поэтому я принципиальный сторонник отмены техосмотра, во всяком случае для автомобилей, находящихся в частной собственности автовладельцев. У нас есть некоторые международные обязательства по грузовым и пассажирским машинам, участвующим в международных перевозках, и там техосмотр можно и нужно ставить. А во всем остальном, полагаю, что пришла пора поступить честно и принципиально.
А как бы вы рассматривали вариант, допустим, добровольного техосмотра?
А добровольный техосмотр и сегодня люди проходят, и нормальный водитель вообще проверяет свой автомобиль через определенное количество пройденных километров или через определенное время. И это вообще вполне нормально. В любом случае, если авария наступает из-за неисправности транспортного средства, то это вина водителя, и ответственность возлагается на него. Мы никогда не сможем доказать, что организации, которые проводили техосмотр, что-то не так сделали, что чего-то не доглядели, потому что они проверяют на определенный момент, когда к ним приходит водитель с своим автомобилем. Как только он выехал за ворот, все, там может случиться что угодно, и именно водитель отвечает за безопасность своего транспортного средства. Так что в этих условиях каждый нормальный водитель будет проходить добровольный техосмотр, а ненормальный будет нести ответственность.
Пока у нас все-таки техосмотр существует, как вы считаете, какие структуры должны его проводить?
Если техосмотр сохранится, то тогда должна быть максимальная конкуренция и максимальная возможность выбора. То есть, пожалуйста, государственные, частные, какие угодно. Я должен иметь возможность пройти техосмотр в любом регионе, в любом пункте, в любом центре, который обозначен. И должно быть, так сказать, регулирование цен, конечно, на прохождение техосмотра, коль скоро государство устанавливает его обязательность. Это как минимум, но я думаю, что даже в этих условиях, конечно, водитель от головной боли не избавится.
Поправки предусматривают облегчение прохождения этой процедуры. Как вы к ним относитесь?
Ну, вы знаете, это то, что они примут, конечно, будет лучше с точки зрения времени, которое тратят люди на прохождение техосмотра. Там новые автомобили освобождаются. Есть возможность выбора, так сказать, различных пунктов ценности техосмотра, но нет гарантии от другого, от вымогательства, от накручивания цен. И даже то, что там предусмотрено, скажем, что правительство устанавливает максимальный размер стоимости техосмотра по соответствующему региону, будет так, как с эвакуацией. У нас тут долгое время, по моей вине, из-за моей поправки, была эвакуация бесплатная для водителей. Вот. Так что делали те, кто эту машину доставляли на штрафстоянку? Они выписывали счета за въезд в ворота, за парковку на территории и так далее. Так же будет и здесь. Техосмотр столько-то, а въезд, мойка машины или там еще что-то, будет накручиваться цена, и мы, увы, получим, в общем, реальный рост и довольно существенный стоимости техосмотра. Вот что произойдет. Для людей обеспеченных, конечно, это облегчение. Для людей небогатых это, безусловно, ухудшение финансовой ситуации.
В эфире «Радио Свобода» был председатель Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Президент России выступил с инициативой ради обуздания коррупции, если не отменить техосмотр совсем, то существенно упростить и упорядочить его прохождение. И вот в связи с этим мы сегодня спрашиваем, каким последствиям может привести отмена техосмотра. Несколько сообщений из пейджера, смс-сообщений. Если в стране больше половины машин – это отслужившие свое иномарки, то отмена техосмотра грозит апокалипсисом на плохих дорогах, Николай Иванович пишет нам. Тагира пишет, у шоферов перестанут болеть головы, а дорожной милиции придется кушать хлеб без масла и суп без мяса. Александр реплику прислал. Еще на шаг приблизятся долгожданные перемены в стране. Так вот, некоторые из наших слушателей уже ответили на вопрос, к каким последствиям может привести отмена техосмотра. Сейчас в нашей студии включен телефон прямого эфира 8 800 222-12, и мы пообщаемся с нашими слушателями по телефону. Станислав из Москвы на связи. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро. Станислав Сокол. Вы знаете, отмена вот этой приведет к самым тяжелым последствиям. Обратите внимание, политика коммерциализации привела к тому, что на русский рынок поступили масса иностранных автомобилей, причем они в основном поддержаны. И вот таким машинам крайне необходим технический осмотр. Ведь особенно это необходимо у нас в Москве. Город перенаселен, 12 миллионов населения и беспрерывные пробки на дорогах. Если не проводить технический осмотр вот этих автомобилей, то технические неполадки на дорогах усилит вот эти пробки, что вообще может привести к коллапсу на дорогах. Необходимо, это крайне необходимо.
Спасибо. Станислав из Москвы считает необходимым обязательное прохождение техосмотра. А что думает Владимир из Ростовской области? Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Станислав Сокол меня опередил. Могу только абсолютно с ним согласен. И особенно это вопрос важен, архиважен для Москвы, для вашей первопрестольной. Значит, простой вопрос всем и вам. С чего начинается банальная пробка? Из-за остановившегося автомобиля. Ну и еще хочу сказать, учитывая, что Сокол меня опередил. Значит, это решение или намерение нашего исполняющего обязанности президента стоит в одном ряду с чехардой часовых поясов, которые он уже сделал, с чехардой в отношении двухчасового перевода стрелок. Спасибо, до свидания.
До свидания. Ну, если инициатива президента об отмене техосмотра, она может быть понята буквально, что он попросил его отменить, тогда, конечно, возможно и чехарда. Но распоряжение было дано рассмотреть возможность либо отмены, либо упорядочения, упрощения прохождения техосмотра в России. Почитаем, что нам написали на сайте свободанews.ру, раздел «Вопрос дня». Читатель, который подписался «Светоч Мрака» из «Глуши». Каким последствиям может привести отмена техосмотра автомобилей в России? Автомобилистам будет лучше, а положение с безопасностью не ухудшится. Ну, сами посудите, что если родное государство водилу не проконтролирует, то он вообще не будет заботиться о машине, а значит, о здоровье и безопасности, и даже жизни себя и своей семьи, задается вопросом один из читателей нашего сайта. Но есть и на сайте читатели и слушатели, очевидно, «Радио Свобода», которые поддерживают идею отмены, и есть те, кто выступают резко против. Разговор на эту тему мы еще продолжим, посмотрим, есть ли телефонные звонки. Ну, конечно, есть, из Кемеровской области Владимир. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот хотел бы согласиться полностью с Похмелкиным по поводу отмены. Если, конечно, если его отменят, то добропорядочные автолюбители всегда следят за своей машиной. Вот я езжу на японской подержанной иномарке. Тут один товарищ сказал, что они ломаются, что они плохие. Он сам-то ездил хоть на иномарке. У нас вся Россия ездит. И вот новые машины, которые мы продаем, тут делаем, когда они проходят одного и года, ломаются рычаги, ломаются, вот, и они не проходят техосмотр. Они-то как раз чаще ломаются, чем те машины, которые вот эти вот подержанные. И я думаю, если отменят, то я регулярно, каждый буквально месяц заглядываю в свою машину и слежу за ней, за ее состоянием. А прошел техосмотр, это мне ничего не дает никакой. Я и несу ответственность, как Похмелкин сказал, правильно он.
Спасибо, Владимир. Владимир из Кемеровской области продолжил нашу дискуссию о том, каким последствиям может привести отмена техосмотра, и мы вернемся еще к обсуждению этого вопроса в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Экономика еврозоны показала за год символический рост после кризиса, что-то менее 1%. Это лишь одна из тем, самых заметных тем экономических новостей на прошлой неделе. Более подробно об этом и не только Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля за 4 первых месяца года повысился на 5,7%. Таковы предварительные оценки Центрального банка. При этом курс рубля к доллару вырос на 11%, а к евро на 5,4%. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Национальный банк Белоруссии с 11 мая отменил ограничения для коммерческих банков по установлению ими обменных курсов при покупке и продаже иностранной валюты населению. Ранее они не могли отличаться от официального курса более чем на 2% в ту или иную сторону. В результате курс белорусского рубля к доллару по этим сделкам снизился в первый же день на треть – с 3000 рублей за доллар до 4000. Общий объем экономики 27 стран Европейского Союза увеличился в течение первого квартала на 0,8%, а к уровню трех первых месяцев прошлого года – на 2,5%. Такие предварительные оценки представило агентство Евростат. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило суверенный кредитный рейтинг Греции, уже находящейся вне инвестиционной категории, еще на две ступени. Аналитики агентства отмечают возрастающую вероятность того, что стране придется договариваться с частными кредиторами о реструктуризации долгов, а с Европейским Союзом о продлении сроков возвращения полученных антикризисных кредитов. Американская компания Microsoft, крупнейший в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила о предстоящей покупке компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Услугами компании Skype, основанной в 2003 году шведским и датским предпринимателями и базирующейся в Люксембурге, пользуются сегодня в мире почти 663 миллиона человек. Объем сделки – 8,5 миллиардов долларов – делает ее самой крупной в 36-летней истории компании Microsoft. Международное энергетическое агентство вновь снизило свой прогноз роста общемирового спроса на нефть в 2011 году. Этот рост замедляется, и теперь эксперты агентства полагают, что в течение года он увеличится на 1,5%, а не на 1,6%, как они прогнозировали еще месяц назад, и составит 89,2 миллиона баррелей в день.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Япония заявила протест в связи с поездкой вице-премьера России Сергея Иванова на Курильские острова. Московский окружной военный суд начнет рассматривать сегодня уголовное дело в отношении бывшего полковника разведки Александра Потеева, обвиняемого в государственной измене. Активисты оппозиционного движения «Левый фронт», задержанные в воскресенье у Красной площади, могут получить до 15 суток административного ареста по обвинению в неповиновении сотруднику полиции. В Нью-Йорке отложено официальное предъявление обвинения главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану в сексуальных домогательствах. Чемпионат мира по хоккею, завершившийся вчера в Словакии, выиграла сборная Финляндии. Второе место заняли шведы, бронза у игроков чешской сборной. Официальные курсы валюты: доллар 27 рублей 84 копейки, евро 39 рублей 71 копейка. Эти и другие новости через 15 минут подробно.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы прочитаем, о чем пишут сегодняшние газеты, по крайней мере, пройдемся для начала по заголовкам. Сегодня обозревает газеты мой коллега Мумин Шакиров, и я приветствую. Мумин, доброе утро.
Доброе утро. Я для обзора выбрал 4 газеты. Это «Комсомольская правда», «Коммерсант», «Независимую газету» и «Московские новости». Ну, начнем, наверное, с одной из главных событий на политической жизни России. Это новость о том, что известный бизнесмен решил уйти в политику и полностью переделать правое дело. То есть об этом пишет газета «Комсомольская правда», это ее заголовок на первой странице. Ну вот далее подробно говорится о том, что официально представители Прохорова от комментариев отказались, но информацию не опровергли. Факт подлинности письма в личных беседах комсомолки подтвердили несколько топ-менеджеров компании. Мы просто напомним нашим слушателям, что правое дело, это партия была создана несколько лет назад, наверное, на сегодняшнем политическом небосклоне одна из молодых партий, представляющая так называемый правый фланг российской политики.
Так называемый, существенная весьма ремарка, потому что все-таки считает ее такой ручной правой партией, которая играет в нужные игры с прокремлевскими силами.
Отлично. Значит, мы тогда как раз эту тему можем более подробно, об этом рассказать более подробно в следующих выпусках. Но я бы хотел пройтись дальше по заголовкам. Фронт народный и неформальный. Единая Россия, партия власти на этот раз обозначила цели и задачи Общероссийского народного фронта. И вот целью заявлено, это пишет газета «Коммерсант», построение сильной, демократической, суверенной России. Ну, разве это не красивые слова? Ну, очень. Страны с рыночной экономикой, основанной на принципах свободы и поддержки предпринимательства, конкуренции, социального партнерства, ответственности работодателей и надежной защиты прав трудящихся. Ну, в декларации обозначены и задачи по общему согласию сформировать общефедеральный список кандидатов от партии «Единая Россия». Ну, вот это вот, наверное, очередной шаг партии власти
в направлении очередных выборов.
В направлении очередных выборов, совершенно верно. Эта тема тоже, мне кажется, может быть интересной. Ну, не обойтись нам, наверное, от самой скандальной темы. Это приключения директора-распорядителя Международного валютного фонда, которого, в общем, задержали, и сейчас он находится в тюрьме в Гарлеме. А статья называется «Стросс-Каннский фестиваль. Увлечение директора-распорядителя Международного валютного фонда могут дорого обойтись мировой экономике». Но вот кто бы мог подумать, что, значит, приставание к горничной могут отразиться на мировой экономике, по крайней мере, «Московские новости» так утверждают.
Так трактуют приключения
Стросса. Так трактуют, совершенно верно. Ну, вот я буквально вот некоторые детали и подробности. Как рассказала 32-летняя женщина горничная, ее имя следствию пока удалось держать в тайне, номер не был пуст. Это речь идет, что он там был в отеле «Софитель», отдыхал в туристическом центре Манхэттена, глава Международного валютного фонда. Стросс-Канн вышел из ванной комнаты голым и побежал за ней, схватил и потащил в спальню, принудил к оральному сексу и пытался сорвать одежду. В конце концов, ей удалось освободиться от 62-летнего политика и убежать из номера. В результате финансиста уже задержали на борту самолета Air France, и вот сейчас, как я уже утверждает газета, он находится в тюрьме в Гарлеме.
Насколько я могу видеть на первой полосе «Московских новостей», сегодня оказалась еще одна тема, которая сегодня, кстати, забегая вперед, скажу, будет и в нашем эфире. Это то, о чем пойдет речь дальше. У нас это государству предъявлены претензии за гибель заключенных от СПИДа. Ну, буквально сразу после того, как мы с Мумином закончим первый сеанс нашего общения, эта тема и будет у нас в эфире.
Да, ну вот раз вы затронули тему СПИДа, то я бы продолжил бы эту же тему, касающуюся здравоохранения и здоровья нации. Это демографический крест российской экономики, так называется материал на первой странице независимой газеты. В России сохраняются невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни, как бы нам ни утверждали обратные руководители страны. Обнародованный в пятницу доклад Всемирной организации здравоохранения заставляет усомниться в возможности устойчивого экономического роста России. Вопреки заявлениям чиновников, никакой демографической революции, по данным ВОЗа, нет, в стране не произошло, сохраняется невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни, всего лишь 68 лет. Депопуляция и старение в ближайшие десятилетия будут сокращать численность трудоспособного населения примерно на 1 000 000 человек в год. Я напомню, что в 2009 году ожидаемая продолжительность жизни россиян составила в среднем 68 лет, для мужчин 62 года, для женщин 74 года, хотя должен отметить, что некоторые критики власти утверждают, что эти цифры немножко преувеличены. Говорят о цифрах 59-60 лет. Ну, в общем, точно, наверное, установить это можно только с помощью там очень серьезных и независимых экспертов.
Возможно, как раз демографическими проблемами отчасти вызвано и то, что выносит на первую полосу новые известия. Они посвящают главную публикацию проблемам трудовой миграции. Лишние руки со знаком вопроса они ее обозначили. Возможно, об этой публикации мы в дальнейшем тоже поговорим поподробнее.
Хорошо, я на этом закончу обзор, и мы продолжим его уже в следующем выпуске.
Через час встретимся с Мумином Шакировым в студии программы «Время свободы». Сейчас продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России подано сразу несколько судебных исков в связи со смертью в колониях заключенных, больных СПИДом. Их родственники возлагают ответственность за это на государство. Представители истцов располагают данными о том, что лечебные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний испытывают острейшую нехватку лекарств и оборудования для помощи ВИЧ-инфицированным. По данным независимых источников, каждый 20-й осужденный в России заражен этим вирусом и без медицинской помощи заболевает СПИДом. Известие о первых исках в защиту прав больных СПИДом, заключенных и их родственников поступило как раз накануне Международного дня памяти погибших от СПИДа, который отмечался 15 мая. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Артур Асафьев.
На днях в Тверской районный суд города Москвы поступил коллективный иск от родственников заключенных, умерших в местах лишения свободы от СПИДа. Семьи троих погибших требуют взыскать с Российского министерства финансов в общей сложности 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что врачебные учреждения Федеральной службы исполнения наказаний не оказали надлежащую медицинскую помощь, и это повлекло за собой смерть их близких. Помощь в подаче иска родственникам погибших оказала межрегиональная правозащитная организация «Агора». Об этом «Радио Свобода» рассказал юрист организации «Агора» Ильнур Шарапов.
К нам обратились трое граждан, родные которых умерли из-за СПИДа. Один умер непосредственно в местах лишения свободы. Заболевание его было настолько запущено, ВИЧ-инфекция, что достигла стадии СПИДа, и врачи уже были бессильны ему как-то помочь, и он там скончался. Остальные двое были освобождены из мест лишения свободы по состоянию здоровья, но, опять же, поскольку заболевание их в учреждениях УФСИНа никак не лечилось, на свободе врачи также не смогли им помочь. Один умер через 2 недели после того, как был освобожден, второй через несколько месяцев.
Один из упомянутых Ильнуром Шараповым осужденных, Геннадий Питателев, умер от СПИДа в карельской тюрьме в августе 2007 года. Об истории Геннадия Питателева рассказывает его тетя Надежда Земляк.
Отбывал наказание сначала в Санкт-Петербурге в Обухово, потом заболел. Заболел, нас в известность не поставили, чем он заболел, но сказали, что заболел. Вроде бы как будто печень у него болит, мы ему передали лекарства. Потом его внезапно, скажем так, отправили в Карелию, в Медвежьегорск. Нас в известность не поставили, сколько я ходила к начальнику в Обухово. Он отказывался давать какую-либо информацию. Мы были в полном неведении, где он находится, и не могли где-то 1.5 месяца найти. Потом мне позвонила женщина и сказала, что Геннадий у нас умирает, он находится там-то, там-то, в Медвежьегорске. Когда мы приехали туда, конечно, он пришел на свидание, нам дали свидание 2-часовое.
он всего смог выдержать 20 минут. Он находился в ужасном состоянии, истощение полное было. Мы уехали, и через неделю, когда его перевели в тюрьму в поселок Верхний, там он скончался.
Говорила Надежда Земляк, тетя умершего от СПИДа, заключенного Геннадия Питателева. Правозащитники считают, что вина за гибель заключенных лежит на Федеральной службе исполнения наказаний. Говорит юрист межрегиональной правозащитной организации «Агора» Ильнур Шарапов.
ФСИН «Россия» оказал ненадлежащую медицинскую помощь данным гражданам, в связи с чем они умерли. А поскольку в представленных документах, которые у нас имеются в распоряжении, само руководство УФСИН России «Погорели», где, собственно, и отбывали наказание те заключенные, говорит о том, что у них не было возможности лечить их заболевания ВИЧ-инфекцию. У них не было антиретровирусных препаратов, не было тест-систем для проведения соответствующих анализов, для определения вирусной нагрузки, иммунного статуса и так далее. Хотя у нас государство взяло на себя обязанность оказывать подобной категории граждан бесплатную медицинскую помощь.
По данным правозащитной организации «Агора», которая, в свою очередь, ссылается на результаты собственной проверки управления ФСИН по Карелии, с 2006 по 2008 год в исправительных учреждениях этого региона от СПИДа скончалось 38 осужденных. По мнению юристов «Агоры», родственники каждого из них могут подать обоснованный иск. Правозащитники считают, что, кроме всего прочего, такие судебные разбирательства помогут дать ответ на вопрос, почему лечебное учреждение российского тюремного ведомства постоянно недофинансируется. Говорит юрист межрегиональной правозащитной организации «Агора» Ильнур Шарапов.
Надеюсь, мы в рамках судебного разбирательства докопаемся до этой истины. Вообще, какая сумма выделялась денег на нужды ВИЧ-инфицированных заключенных? Если они выделялись, то куда они направлялись и по какой причине не было закупок антиретровирусных препаратов?
В пресс-службе Министерства юстиции России не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с подачей иска родственников погибших в Тверской суд Москвы. В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний подачу иска комментировать также отказались, заявив, что все пояснения ведомство сможет дать только после окончания судебного процесса. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, каким последствиям может привести отмена техосмотра. Сегодня правительство должно представить предложение об изменении системы прохождения технического осмотра транспортных средств. После того, как в столице и других городах России техосмотр стал проблемой, последовало поручение президента, уж если не отменить техосмотр совсем, то существенно упростить и упорядочить его прохождение. После выпуска новостей сегодня Совет при президенте России по правам человека обсудит дело Навального. Известного разоблачителя коррупционеров самого обвинили в рейдерстве. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».